говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дымилась роща под горой, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной.
Дорогие радиослушатели, Христос воскресе! Приближается 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне, День памяти, скорби, поминовения и молитвы.
Как загоревшая звезда, кто хоть однажды видел это.
Радио «Радонеж» публикует материалы, связанные с воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагменты рассказов, записанных прихожанкой храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах Аллой Виноградовой.
У незнакомого поселка на безымянной высоте.
Скоро 9 мая. И мне хочется поделиться несколькими историями, которые я знаю о Великой Отечественной войне. Меня зовут Алла, храм святителя Николая в Пыжах. Мне довелось встретиться с несколькими людьми, о которых мне хотелось бы рассказать. Я познакомилась с блокадницей Верой Николаевной. И познакомилась с тем, когда впервые нам привезли мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона. Мы стояли огромную очередь на подворье. Долго стояли, 4 часа. Передо мной стояла пожилая женщина, ей было 82 года. Там были скамеечки, она ни на одну скамейку не присела. Я спросила, ну что же вы не присядете? Он говорит, нет, надо святому потрудиться. И, конечно, поскольку мы долго стояли, она рассказала историю свою. Она блокадница. Значит, 42-й год, да, 42-й год, самое жестокое время. Когда хлеба нету, когда нету отопления, стоят дома, покрытые инеем, как морги. Когда за водой дойти невозможно, потому что гололед там и трупы лежат. И дома уже сожжено все, что можно. Съедено, ну, да, обои отодрали, уже все съели. И лежит у нее муж дома, который высокий, молодые они. Он весил 50 килограмм. Это кости были одни. И он умирал. И пришла к ней соседка и говорит, ты знаешь что, вот здесь недалеко есть госпиталь, там требуются санитарки. Попробуй пойти, а вдруг возьмут. И на следующий день Вера Николаевна оделась, навернула на себя одеяло, завернулась во что только не могла. Холода-то были 30-35, это были жуткие морозы. Сейчас мы их не знаем, а тогда именно в то время было очень холодно. Где-то часов в 12 или в час она вот наконец выбралась на улицу. Еле передвигаясь, она шла. А когда дошла, было уже 3 часа. И уже что-то как-то стало чуть темнеть. И когда она подошла, она увидела вместо госпиталя воронку. И тут она поняла, что это конец. Это конец. Она постояла. Почему-то стало очень быстро смеркаться. И она пошла прямо, не зная, куда идет. Задача была одна – только не упасть. Если она упадет, то она не встанет никогда. И вдруг вдали она увидела какой-то слабый огонек. И она пошла на него. А надо сказать, что весь город был темный. Темный. Электричества не было. Вообще-то абсолютный день. Пошла на огонек. Подошла и увидела, что дверь приоткрыта, и она вошла. Первое, что она увидела, огромное количество свечей и военных, одетых в белые полушубки. Ничего другого она не увидела, потому что она потянулась к огню. Стала дышать теплом и не могла надышаться. Она как-то пыталась согреть свои промороженные легкие руки, пыталась отогреть. А когда отогрелась, она поглядела вокруг, она увидела лики святых. Она была в храме. И уже отогревшись слегка, она поняла, что она может дойти домой. И тихо пошла домой. На улице ни души, никого, черный город. И вдруг у ее подъезда обнимаются, встречаются двое военных в полушубках, белых, радуются друг другу. Ты где? Я там, я туда. А ты знаешь, я в госпитале работаю. Ой, ну надо же. Она набралась смелости и спросила, а где госпиталь? Да вот рядом. И она пошла в этот госпиталь. И дверь была открыта. И она вошла. И сказала, вам требуются санитарки? Да, требуются. А сколько вам лет? 25. А возраст определить у блокадников было невозможно. У них всех были коричневые лица. Говорит, ну вот можете приступать. Он говорит, нет, я завтра буду, приду. И когда на следующий день она пришла и уже поработала 2 дня, врач сказал, она у нас здесь умрет. Там надо было носить ведра, она уже умирала. И тогда ее перевели на кухню мыть котлы. Что значит мыть котлы? Да там ничего не было. Это были чистые котлы, немножко комбижира и пшенка, которой кормили больных. И вот когда первый раз она взяла эти котлы и провела ребром ладони, она увидела, что, кажется, на краешке ладони был какой-то жир. Облизала и вылезла ладонью всю эту кастрюлю. Бак этот. И поняла, что там еще немножко осталось. И подумала, завтра я принесу баночку, еще соберу. И действительно, на следующий день она принесла эту баночку, мужу стала приносить, потом соседке. И так они выжили в блокаду. Я спросила ее, вы как вы дальше работали? Где вы были? Она говорит, ну, конечно, в храме. Храм Святой Троицы в Листах. Вот там она сразу после войны осталась и все время проработала. 4 года назад я туда заходила и спрашивала, как Вера Николаевна, ей очень много уже лет. Ей очень много лет, но Она все время поддерживала блокадников, она вела работу. И я даже попросила ее позвонить мне. Я передала свой телефон. Когда она мне позвонила, я с удивлением узнала. Я ей напомнила, когда мы стояли, что, где мы были. И вдруг она называла меня по имени, отчеству и сказала, что она прекрасно меня помнит. Говорит, я сейчас не могу говорить, у меня здесь много моих молодых друзей. Слава Богу, ее опекали молодые люди. А батюшка этого храма сказал, чтобы все то, что она знает о блокаде, она записала. Говорит, мы обязательно издадим это, или останется это в нашем храме, но так, чтобы это сохранилось. И она все это сохранила. У нас была идея с ней встретиться, но, к сожалению, она не состоялась. А сейчас она себя уже тогда уже плохо чувствовала. Не знаю, как сейчас... Жива ли она? Не могу знать даже, и телефона нет. Но вот такая была замечательная история. И вторую историю я могу рассказать. А история касается непосредственно нашей семьи. Во время войны началась эвакуация. Мы же москвичи, и срочно эвакуировались. Эвакуировали нас в Казахстан. А поскольку люди эвакуировали в разные места... то часто передавали по радио новые адреса людей, чтобы хоть как-то сориентироваться, кто где есть. И нам пришло письмо. И пришло нам письмо от воина Владимира, Владимира Китаева. Солдат, который написал, что он просит разрешение писать нам, поскольку у него погибла вся семья, им засажгли всю деревню и расстреляли всех его родных. Он остался один. Мама ответила и сказала, что у нее муж на войне, у нее есть маленькая дочка, папа и мама с ней больные. И завязалась переписка. Я помню эти письма, треугольнички, и в каждом треугольничке был вложен квадратик такой картона, на котором была нарисована или девочка, или шарик. То есть это была заставка от печеней, которые по ленд-лизу получали наши солдаты. И всегда вот он присылал мне. Мама писала, а я писать ему что-то там тоже рисовала. Ну, сколько мне было? Господи, 3-4 года, но какие-то почеркушки были. Не знаю, была ли у него семья, были ли детки. Ну, фотографии я вижу вот как сейчас. Такой большой куст, и рядом стоит подбоченившийся солдат в пилоточке, невысокий такой. Ну, мне казалось, он такой взрослый. Ну, я думаю, что там лет 25 самый большой был ему. И писал он нам долго. А в 44-м году он прислал письмо, прислал фронтовую газету, где описывался его подвиг. Владимир Китаев взял плен человек 16 солдат. Как это случилось? Немцы отдыхали и полезли в речку купаться. Он собрал оружие, все их. Потом всех их связал. И плен взял их. Насколько я поняла, что он был один, там описано. Но за это ему дали орден Красной Звезды. И вот, наконец, победа. А спустя некоторое время нам пришла похоронка. Вот, там говорилось, что сержант Владимир Китаев смертью храбрых погиб под Берлином. Почему-то мне запомнилось 9 мая. Может быть, это вот детская память почему-то так наложилась. Вот так, и больше некому было послать это письмо. Мы никогда его не видели. А вот память хранится. Я все время упоминаю. И пока жива буду упоминать. Это память, ему мы обязаны жизни. Царствие небесное, вечный покой, рабу Божию, воину Владимиру.
Это были фрагменты рассказов Аллы Виноградовой, прихожанки храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Мы посвятили их приближающемуся празднику Великой Победы.
Победные поющие!
На всякого мудреца довольно простоты. К 200-летию Александра Николаевича Островского. В нашей студии Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, писатель, литературовед, специалист по русской литературе XIX века, публикатор произведений Сергея Николаевича Дурылина. Христос воскресе, дорогие наши слушатели! Сегодня я рад приветствовать в студии Александра Борисовича Галкина, нашего постоянного автора, литературоведа, автора цикла «Пресветлый град», в котором мы говорили о жизни и творчестве Сергея Николаевича Дурылина. В этом году мы вспоминаем очень важную, значимую дату для русской литературы – 200-летие Александра Николаевича Островского. Имя Островского знакомо нам со школьной скамьи, но как каждый русский человек интерпретирует Александра Николаевича и его творчество, его бессмертные, можно сказать, творения, это вопрос времени. Я читал недавно статью, что творчество Александра Николаевича почему-то особенно конструктивно воспринимается сегодня. Дескать, он наш современник, он правильно интерпретировал те или иные события российской жизни, которые мы просто читаем на его страницах как очевидца. Я с этим не согласен, я считаю, что каждый писатель, во-первых, живописует свою эпоху. Но есть, конечно, прозрение, и у гениев они частые. Я еще раз приветствую дорогого Александра Борисовича в нашей студии. Очень надеюсь, что наши передачи, посвященные Александру Николаевичу Островскому в такой значимый юбилей, будут не менее интересны, не менее глубоки, чем тот цикл, который мы проводили на волнах Радонежа и посвятили Дурылину.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, Николай Владимирович. Я рад снова встрече с вами и с радиослушателями. 40 передач у нас прошло в нашем цикле «Пресветлый град», где мы говорили о Сергее Николаевиче Дурылине, и сейчас мы тоже о нем скажем, потому что Сергей Николаевич Дурылин – крупнейший исследователь творчества Островского, и, как всегда, недооцененный, о нем мало кто знает, при том, что он мало того, что был исследователем творчества Островского, он был театроведом, который ходил в театры и смотрел, как актеры малого театра, он был еще историком малого театра, играли Островского, и мало того, он оставил записи, как тот или иной актер играет ту или иную роль Островского. И это вообще как бы неоценимый вклад в историю русской культуры, потому что тогда не снимали эти спектакли, тогда, ну, практически и радио не было. И вот я принес несколько книг об Островском Сергея Николаевича Дурылина, и очерк его жизни и творчества, это отдельная книга, и, по-моему, совершенно уникальную книгу, которая называется «Мастера советского театра» в пьесах Островского. Там, мне кажется, гениальная совершенно идея. Зарисовки Вадима Руднева, текст Сергея Николаевича Дурылина. То есть в 1939 году была опубликована эта книга очень небольшим тиражом. Комитет по делам искусств при СНК, Совете народных комиссаров СССР, Всесоюзный дом народного творчества имени Крупской, Москва, 1939 год. Он там пишет об актерах, которые играют роли в той или иной пьесе Островского, и описывает, как они играют эти роли. Причем здесь несколько театров Москвы. МХАТ, это называется Московский орден Ленина, Краснознаменный художественный театр Союза СССР имени Горького. Краснознаменный, мы этого и даже не помним. Государственный орден Ленина, Академический малый театр. Историком малого театра был Дурылин. Театр революции, то есть бывший театр Маяковского. Театр-студия под руководством Рубена Симонова, в скобках, ныне слитый с Государственным театром Ленинского комсомола. И один, кстати говоря, из учеников Дурылина, Игорь Ильинский, был актером малого театра и прославился в роли Счастливцева. Но вот здесь, к сожалению, его нет. Мы видим совершенно изящную такую вещь. На одну полуторастраничке Дурылин записывает, как он видит эту роль Островского. Он вспоминает и, собственно говоря, саму пьесу Островского, и то, как актер эту роль ведет, как он играет, самые яркие моменты, самые яркие реплики. А художник Вадим Руднев зарисовывает этих актеров. Москвина в роли Хлынова, Бабанову, Тарханова в роли Градобоева «Горячее сердце», Хмелева в роли Силана «Горячее сердце», Турчининову. То есть все актеры, с которыми общался, непосредственно общался Дурылин, он знал их лично, в том числе Турчининова и Пашенная были в его доме, сейчас это дом-музей Дурылина в Болшево. Турчининова и Яблочкина вообще считается, что он был таким тайным священником этих актрис малого театра. И принимал у них исповедь и, возможно, их причащал, потому что у него был тайно в его доме антиминс. И сам дом Дурылина был построен, как говорят по проекту Щусева, как храм. Кабинет Дурылина был на востоке, как вот алтарь. И он был обращен к церкви Козьмы и Дамиана, которая не закрывалась даже и вот в такие годы террора по отношению к церкви, и в военные годы. Я вот хочу прочитать чуть позже несколько его фрагментов. Это необыкновенно живой язык. Все-таки Дурылин был мастер живого русского языка. И мне кажется, в день рождения 200-летия Александра Николаевича Островского, кстати говоря, он родился 12 апреля, в день космонавтики. Вот. Мне кажется, это тоже довольно символично, день космонавтики. То есть главный космонавт Александр Николаевич Островский. И вот мы сидим в студии «Радио Радонеж» в Замоскворечье, то есть в двух шагах от дома Островского на Малой Ордынке. И Замоскворечье – это как бы особое место, которое описал Островский. И это место, где собираются купцы, где возникают такие конфликты между купцами и дворянами, и все это описывает очень живо, ярко Островский. И, собственно говоря, после Грибоедова, после Гоголя, Островский – главный русский драматург русского театра, ну, отчасти советского театра, а может быть, даже и вот теперешнего российского театра. Вот, кстати, интересно, что я 37 лет преподавал литературу и в школе, и в вузах, и вот первые мои годы на ВДНХ я преподавал, там был один мой ученик, сейчас он довольно известный актер, он сыграл в фильме по Островскому, Алексей Макаров, сын Любови Полищук, тоже известной актрисы, он сыграл Дикова. Ну, это уже как бы новая постановка «Грозы», где люди ходят в современных костюмах, действуют чиновники. И вот сейчас моему ученику уже около 50 лет, а может быть за 50. То есть, видите, какой я древний человек и древний преподаватель. Островского я тоже преподавал довольно долго, ну, все эти 37 лет, по сути дела, в разных вузах. И, опять же, вот здесь же рядом, в Институте легкой промышленности, я работал 25 лет через Москва-реку. У меня была аудитория там 90 человек, лекции по русской литературе, подготовка в вуз, тогда писали сочинения, сейчас уже этого нет, сейчас сдают ЕГЭ, а тогда нужно было подготовить их и по русскому языку, и по литературе, и вот я давал в том числе и Островского. Однажды был тоже такой интересный эпизод, когда я стою такой за длинной кафедрой, напротив меня уходящая вверх аудитория, 90 человек сидят, и вдруг выбегает крыса прямо посередине, останавливается. Видимо, она тоже решила послушать об Островском. Я прервал лекцию, все с каким-то таким ужасом смотрят на эту крысу, довольно большая крыса, почти как кошка. Что-то ей не понравилось, и она убежала назад к стене. Вот тоже такое впечатление, связанное, ну, как бы ассоциативно с Островским. Мне кажется, Островский актуален сейчас до сих пор. Когда я давал две пьесы по программе «Гроза» и «Беспреданница», то я заметил, а скорее всего сейчас происходит то же самое, абитуриенты и школьники не понимают Островского, потому что не понимают особенности русской жизни 19 века, там, начала 19 века, середины 19 века. Каждый раз я задавал сочинение на тему «Самоубийство Катерины – это сила или слабость?» Для Островского это сила, и главное, что важно для Островского, это та свобода, которую отстаивает Катерина. Это совершенно не понимали школьники и абитуриенты, и вообще они не понимали, почему, собственно говоря, она не могла убежать, скажем, с Борисом. Ведь прежде чем топиться, она выбегает на площадь города Калинова, встречает Бориса случайно и просит его взять ее с собой. А он говорит: «Эх, кабы сила! Такой слабый, ничтожный человек». Но он действительно ее не может взять с собой, потому что это не знают школьники и абитуриенты, и думаю, что и современные слушатели многие тоже не знают. Катерина не могла убежать, потому что она была вписана в паспорт мужа. Если бы она убежала, ее бы вернули со следующей станции. Вот, скажем, Варвара может убежать с Кудряшом, потому что она свободная девушка, незамужняя, и она и убегает. А Катерина либо остается и подчиняется кабанихе, либо кончает жизнь самоубийством. И самоубийство – это вот та самая, как бы, вольность, которая ей остается. Ну и вот «Беспреданница» тоже, по-моему, одна из самых сильных пьес Островского. Считается, что это драма, но, мне кажется, по сути, это трагедия, в том числе и с гибелью героини. И «Беспреданницу» делали многие режиссеры, в том числе Эльдар Рязанов, там играл Никита Михалков, и множество актеров довольно хороших, там, в том числе и Мягков, допустим. Но все-таки это не совсем Островский, это скорее некоторая версия, как мне кажется, Эльдара Рязанова с песней про шмеля. Она не соответствует духу Островского, который гораздо значимей, сильнее, чем то, что сделал Рязанов в своем фильме. Ну, вот это такое введение, вступление. Мне кажется, имеет смысл сделать целый ряд передач об Островском, где можно прочитать вот то, что Дурылин, как исследователь творчества Островского, сделал для нас. Ну, мы там знаем исследователей творчества Островского более поздних, там, Ревякина, Лакшина, но имя Дурылина забыто. И в этом смысле оно забыто, незаслуженно забыто. Потому что Дурылин пишет об Островском удивительно простым, ясным, отчетливым русским языком. И пишет просто, как бы для всех. Но образ Александра Николаевича Островского необыкновенно выступает ярким, отчетливым. Дурылин писал, что Островский не смотрел свои пьесы, а слушал. Он останавливался в кулисах Малого театра и слушал, как играют актеры, то есть звук. И по этому звуку он судил, насколько они точно, адекватно отражают его образы, образы его пьес. Это тоже важно, такой вот слуховой образ Островского. И этот слуховой образ несет и Дурылин, и в его книгах возникает вот этот слуховой образ. Сейчас, когда все становится таким зрительным, визуальным, иногда режиссеры как бы этот образ языка Островского, русского языка Островского, уничтожают. И это очень жаль, это очень печально. И мне кажется, нужно вернуться к изначальному вот этому слуховому, звуковому русскому языку, который в каком-то смысле и создает Островский. И этот яркий русский язык, который еще остался, но почти исчезает, мне кажется, нужно тоже восстанавливать и с помощью, в том числе, книг Дурылина.
Александр Борисович, прошу прощения, что перебиваю вашу прекрасную вдохновенную речь, но мне кажется, вот эта сверхзадача, о которой вы говорите, может быть еще расширена, скажем так, если можно так выразиться. Советский период, он нанес, на мой взгляд, непоправимый ущерб восприятию каждого русского маломальски значительного классика. Что я имею в виду? Я до некоторых пор со школьной скамьи считал Александра Сергеевича Пушкина настоящим революционером. Герцена, который вообще, оказывается, жил практически большую часть своей жизни за границей, чуть ли не каким-то подельником наших членов Союза РСДРП и так далее и тому подобное. Все это можно перенести с успехом и на личности наших выдающихся литературных корифеев и Толстого, и Лермонтова, и Гоголя. Все это были советские писатели. Как так получилось, что до сих пор вот эти клише остались, а современные опыты, они делают некую интерпретацию все-таки образа, и образа часто вымышленного, который каждый режиссер обязан просто выдумать, потому что нужно как-то самоутверждаться, внешнего образа. А ведь всего лишь оставить подлинные тексты, и вот вам настоящий автор.
Дурылин, между прочим, с вами бы не согласился. И именно в связи с Островским. Потому что он считал, что советское время открыло для театра Островского те самые двери, которые были закрыты в XIX веке. И цензура, которая воздействовала на Островского и не давала его ставить в XIX веке, как он заслуживал, в XX веке исчезла. И вот то, что появились колхозники, рабочие, которые пошли в театр. Для них актеры Малого театра, Художественного театра играли Островского более адекватного.
Своего.
Ну, я вот не соглашусь с вами, потому что сейчас своего как раз играет Островского, именно своего режиссерского. То есть тогда и режиссура-то была другого рода. Режиссура советского театра, она была, там были разные течения, допустим, Мирхольд, которого не любил Дурылин, вот, и над ним издевался, при том, что Ильинский был актером театра Мирхольда, но потом перешел в Малый театр. Он был сторонником традиционного театра, и те режиссеры, которые были в Малом театре, скажем, они были одновременно и актерами. И они хорошо знали, в том числе и самого Островского, то есть они пользовались его замечаниями, его советами, и потом как бы они переносили уже эти советы на молодое поколение там, Малого или Художественного театра. о том, что происходит сейчас, вы спрашиваете, и что происходит, так сказать, с русскими писателями в школе и в театре, ну, мне кажется, русские писатели могут себя защитить. И Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, они многогранны. И то, что как бы вы почерпнули в школе под определенной призмой, вам рассказывали там о Герцене, о Пушкине, это тоже могло быть и было, может быть, и в Пушкине, и в Герцене. Но было и много разного другого, о чем умалчивали. И в сущности, вот эта многогранность русских писателей, вообще многогранность русской литературы, она никуда не исчезла. И русская литература умнее, на мой взгляд, чем то, как о ней говорят и подо что ее хотят подверстать. И поэтому русские писатели себя защитят просто своими текстами.
Ну, сейчас, во всяком случае, русская литература не тенденциозно-политически, правда? Ведь мы можем считать, что мы читаем свободные, так сказать, тексты, никаких коннотаций мы не прослеживаем, да? Нет такой задачи у власти. А действительно ли был Александр Николаевич Островский, как о нем говорят, ну, пусть не зеркалом русской революции, как Толстой, о котором Ленин прямо написал, а каким-то маленьким зеркальцем или провозвестником, или маленьким буревестником. Мечтал ли он о революции? Вот мы можем сейчас сказать об этом со всей, так сказать, достоверностью?
Ну, маловероятно. Да и насчет Толстого я бы не согласился, что он был зеркалом русской революции.
Это слова вождя.
Ну, вождь тоже как бы создавал свою идеологию, и Толстой ему нужен был для идеологии. Но Толстой больше... даже ленинской идеологии, хоть и значимой идеологии. Островский, мне кажется, отражал русский характер. И вот, кстати, интересная тоже история. Скажем там, «Свои люди сочтемся». Он создает, поскольку он был юристом, и об этом тоже писал Дурылин, и в судах через него проходило множество дел, в том числе дело о банкротстве купцов, он эти дела использовал как некоторую интригу. И с отцом Дурылина произошло примерно то же, он тоже был купец, между прочим, что с героями Островского. Его старшие дети практически его выкинули из дома, где жил и Дурылин, и его брат Георгий, это вторая семья. Старшие дети отправили его в комнату на Переведеновке, он стал банкротом, и они за банкротство не заплатили, хотя могли это сделать. И это почти история пьесы Островского. А Дурылин вообще считал, что это пьеса шекспировская, «Король Лир», когда дети, дочери отказались от короля Лира, так вот сыновья, старшие сыновья Дурылина Николая Зиновьевича отказались ему помогать, и он оказался вот с другой семьей в стесненном положении, при том, что у него было несколько магазинов, и эти магазины, по сути, они разорили, и приказчик Николая Зиновьевича, мой однофамилец Галкин, советовал ему отстранить детей от этой купеческой деятельности. Он оказался выброшенным старшими детьми, он оказался в отчаянии и практически через год умер от отчаяния, такого трагизма, непонимания детей и их предательства. Это чистой воды сюжет Островского.
Читая мемуарные записки товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова, с удивлением обнаружил его мнение о русской литературе. Это был 19-й год, по-моему, его записи. Что есть всего лишь два русских писателя, которые адекватно отображают русскую действительность. Один из них прекрасен в своих рассказах, это Николай Семенович Лесков, и непревзойден. А второй эпически пишущий полотна о жизни России – Казалось бы, кто? Мельников-Печерский. И его на горах, и в лесах. Вот еще раз пришлось за Великий пост перечитать это полотно, действительно удивительное. На горах, в лесах я читал раньше. Но кроме как сквозного сюжета о жизни старообрядцев и примыкающих к этому сюжету героев, такого эпического полотна как-то я не почувствовал, скажем, как я это чувствую у Писемского, у того же Григоровича даже местами, у Гоголя, конечно. Вот такие вот субъективные мнения о русской литературе того периода.
Между прочим, одним из первых биографов Лескова был тоже Дурылин. И написал великолепную книгу о Лескове, которая вот сейчас опубликована, но о которой никто не знал там, в 20-е годы, когда она писалась. Мне кажется, все-таки я бы поставил двух писателей, которые отражают реальную жизнь России, кроме Лескова, еще и Достоевского. Достоевский, мне кажется, с его страстью, истерией, он особенно актуален сейчас. Ну вот, только что я написал для издательства «Детская и юношеская книга» предисловие к Блоку, по поэмам Блока, и назвал это предисловие «Александр Блок как герой сюжетов Достоевского». И мне кажется, сейчас то, что происходит вот в наше время, это как раз герои сюжетов Достоевского действуют. Не Толстого, не Лескова даже, а именно Достоевского. И то, что происходит вот в наше время, это как бы ложится на Серебряный век отчасти. Я бы сказал, что наш век не серебряный, а медный. Этот медный век, может быть, требует какой-нибудь хозяйки Медной горы.
Не хотел колобурить, но медь – это основа всех этих кремниевых пластин, транзисторов, резисторов, микросхем. Он еще и цифровой век, обезличенный, нечеловеческий.
Ну да, да. Ну, в этом веке появилось еще много роботов. И они действуют как роботы. То есть люди как роботы – это тоже, мне кажется, показатель века. Вот таких образов, к сожалению, не было у Островского, но я думаю, что литература их выразит и отразит.
Ну а мы еще вместе с вами, дорогие слушатели, поразимся всеохватному гению Сергея Николаевича Дурылина, который за такой краткий по человеческим меркам век сумел сделать, написать, оценить, услышать и увидеть, воспринять так много. Вот на самом деле это чисто символически наша встреча здесь на радио с Александром Борисовичем состоялась. Я почему-то чувствую, что особый промысел знакомства с Дурылиным и на Радонеже, и вообще вот в жизни – это какая-то определенная очень серьезная веха, потому что подобная личность требует все-таки очень серьезного изучения и вживания в нее, если можно так выразиться. Я, во всяком случае, это ощущаю на себе.
Чтобы не быть голословными, мне хочется прочитать несколько отрывков из этой книги «Мастера советского театра» в пьесах Островского. И, может быть, начать цикл об Островском просто с помощью чтения произведений Дурылина, связанных с Островским. Это биографический очерк об Островском и, скажем, несколько книг Дурылин написал по пьесам Островского, скажем, «На всякого мудреца довольно простоты» на сцене Московского малого театра. То есть он идет, собственно говоря, по пьесе Островского и показывает, рассказывает, как эту пьесу играли актеры малого театра, разные актеры. Там проф. Садовский, его сын Михаил Пробович Садовский, Рыжова. И возникает такой объемный образ Островского драматурга в разные времена, советские времена, но эти актеры, собственно говоря, еще актеры XIX века. И вот, скажем, я еще застал и видел Гоголеву. Вот одно из самых сильных впечатлений, ну, у меня было, как бы, может быть, 4-5 таких сильных впечатлений театральных, при том, что я закончил театральную школу, и даже поступал в театральный вуз, посмотрел много спектаклей, там, наверное, больше сотни, но 4-5 сильных театральных впечатлений были связаны вот с настоящими актерами, в том числе и малого театра. Я увидел Гоголеву в довольно такой слабой пьесе «Мамуре», но она, сидя на кресле, играла так, что вот как бы я видел ее крупным планом, то есть она держала весь зал. Я видел Леонова в роли Иванова, нескольких Ивановых я посмотрел, и Смоктуновского, и Диму Брусникина, который, кстати говоря, женился на моей однокласснице Марине Сычевой, которая стала потом Мариной Брусникиной. Но вот этот образ отчаяния, образ безнадежности, который создавал в Ленкоме Леонов, был совершенно удивительный. То есть это какая-то настоящая вот такая русская трагическая сила. Трагический актер Леонов. Вот я увидел это и понял тогда. И вот такого же рода образы, я думаю, были перед Дурылиным, когда он ходил, много раз ходил в Малый художественный театр, смотрел спектакли по пьесам Островского и потом записывал и давал как бы вот тот образ, словесный образ игры каждого актера, индивидуальности каждого актера. Ну, кстати говоря, когда, допустим, я рассказывал о пьесе «Гроза», там образ Катерины играли две актрисы малого театра, Федотова и Ермолова. Федотова, когда читала монолог Катерины, у зрителей, слушателей малого театра было ощущение, что как будто бы ангелы поют, то есть такая галлюцинация возникала. Она создавала такой религиозный образ Катерины. А Ермолова играла так, что студенты, которые смотрели этот спектакль, чуть не выходили на демонстрацию по свержению режима. И все это как бы связано с личной интерпретацией актера вот этих образов Островского. То есть образы Островского настолько многогранны, настолько сильны, что они способны давать совершенно разные интерпретации образа.
Вы слушали передачу из цикла «На всякого мудреца довольно простоты» к 200-летию Александра Николаевича Островского. В нашей студии был Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, писатель, литературовед, специалист по русской литературе XIX века, публикатор произведений Сергея Николаевича Дурылина. Василий Иванович Немирович Данченко. «По воле Божией». Рассказы и очерки. Близнецы. Повесть. Белый Барри. Он удивительно красив у воздушной Адриатики. Когда я вышел из вагона, этот город, святитель Николая Мерликийского, горел под солнцем. Плоские кровли сверкали одна над другой, огибая голубой залив. Он точно обнят каменными молами, тоже белыми, как бело, все здесь. В лунные ночи весь этот город в серебристой фате, наброшенной на белый атлас подвенечного платья. Днем он перед вами раскидывается сказкой, высеченной из камня. Иначе не знаю, как и назвать это. Из-за плоских кровель, если видите их с моря,
приподнимается на мраморных локтях и смотрит в бесконечную даль, величавая и несколько сумрачная, под короной восточного купола, великолепная громада собора. Могучий, цельный, он является достойной гробницей погребенного под ним святого, одинаково чтимого во всем христианском мире. Старый Бари. Узкие улицы, над которыми дома перебросили один к другому арки, точно схватились руками. Крохотные площади с легендарными башнями, старинными резными фасадами церквей, с нишами, где стоят в голубых и золотых венцах статуи Мадонн, колонны, бог весть, кем, когда и зачем, завезенные сюда с малоазийских руин. Эта часть города вся слепилась вокруг святителя Николая. Именно слепилась. В ее щелях и трещинах кишмя кишат десятки тысяч наивного люда, полуодетого и немытого. Какие типы? Истинное раздолье художнику. Целые дни проведешь, любуясь лицами, ничего общего не имеющими с классической и строгой Италией. Кажется, все неправильно. А хорошо так, что не оторвешься. Кто только не побывал здесь и не оставил своего в Бари. И греки, и албанцы, и норманы, и сарацины, уже не говоря о римлянах. Каждый внес черточку. Шум и гам в тесных улицах. Точно все орет, поет и смеется нарочно, желая оглушить вас суетней и суматохой. Только вкрапленный в это месиво суровый нормандский замок один молчит и хмурится. Да таинственная и молитвенная церковь святителя Николая всей своей каменной бездною говорит вам о вечности. Я бы сказал о небе, но небеса по этим трещинам раскинули такие голубые ленты, радостные и светлые, что и без собора вы не забудете светлых и прозрачных высей. Средневековое гнездо это с башнями и соборами обросло отовсюду новыми кварталами. Тут прямые и широкие, под прямыми углами, пересекающиеся улицы, но тоже белые, тоже плоскокровельные, тоже сверкающие чем-то счастливым и ясным. В их глубине то улыбнется вам морская лазурь, то цветы загородных садов. И вдруг идешь, идешь по ним и останавливаешься, как вкопанный. Что это? Откуда принесло? И смотришь без конца, как сгорбившись под знакомыми сумками и котомками, в ободранных полушубках и расколовшихся картузах, запыленные, серые, непременно целым миром прут наши. Как это Кострома и Рязань попали в белые Бари? «Русские?» – спрашиваете вы. «Да, батюшка, святителю Николаю поклониться». И движется эта толпа, как и в других местах, по бездорожью, своеобразной, неотразимой силой. Лохматая, бородатая, рваная, если хотите, унылая и голодная, но неодолимая в стремлении к намеченной цели. Чего только не делают с нею. Вся заботливость о нашем паломнике в руках настоящих его ворогов, не то греков, не то левантинцев, обдирающих с него последние. Стонет и ноет богомолец Костромич, валит его спать в грязные чумные подвалы, рвут с него лохмотья. Кажется, и оставить ему нечего, а как нищий, бегущий через колючки, смотришь, то там, то сям, бросает он лоскут за лоскутом, так что на белый свет изможденное тело у него жалуется. Дорвутся до каменных плит собора и падают на них богомольцы в благоговейном порыве, забывая все – и усталь, и муку, и обиду. И чудится им, что царственные своды, покоящиеся на могучих колоннах, раздвигаются в бесконечность, и небо раскрывает над ними таинственную глубину. А тут еще вдруг в высоте заговорит и тысячами звуков наполнит все орган, и тает в благородной молитве душа, и мерещится наивному богомольцу, уж не подняли ли его крылья серафимов в обетованный рай. По обе стороны верхнего алтаря широкие каменные ступени падают в темень. Оттуда загадочные напевы. Затая дыхание, спускается очарованный паломник, и старый нижний храм, настоящая гробница величайшего святого, охватывает его отовсюду вековым величием. Низки и тяжелы здесь колонны, грузно нависли своды. Сотни лампад струит в потемке трепетный свет. Едва-едва различается древняя лепка, тускло отливает строгими отсветами позолота. И весь священный, безмолвный, загадочный, торжественно зовет душу богомольца алтарь, воздвигнутый над мощами святителя Николая. Молится и плачет Костромич, оторвать лба не в силах от мраморных плит. К каждой колонне припадает высохшими от страстной жажды устами, слушает чуждое ему служение католических патеров, пока в этом алтаре не отворится низенькая золоченая дверца и ползет под нее паломник, простираясь на металлическом помосте. Там окно вниз. Сквозь чудится что-то, но покрытыми влагою глазами богомолец видит его. Он приобщился таким образом святыне христианского мира. Слабыми, ничтожными силами, с нищетой, невежеством, безязычием, одолел расстояние, победил преграды, казавшиеся неодолимыми, и теперь касается цели своего странствия. И весь потрясенный, счастливый, возвращается назад странник. Опять рвут с него все, что могут, помыкают им, смеются над его робостью, непониманием. Но он так и сияет радостными глазами. Он всех любит в эту минуту. И даже мысли о том, что он должен простить кого-то за издевательство над ним, не приходят ему в голову. Простить? За что? Он сейчас пережил такое великое счастье, что все остальное, как ночные тени перед солнцем, смылось, исчезло, ушло. Блажен тот, кто может так чувствовать. Жизнь хороша подобными ощущениями, и в их огне сгорают ее несовершенства и огорчения.